Какой экспертизой нужно сегодня обладать, чтобы там меня взяли как продукт-менеджера колеса или, например, InDrive?
Менеджер должен обладать тремя компетенциями. Это лидерство, да, leadership and drive, это исполнение, исполнительство, не знаю, execution, да, и это product sense, чувство продукта.
Продакт должен там бороться с соблазном играть в Стива Джобса, визионера. Он должен там исходить из тезиса, что он ничего не знает.
Всем привет! Это «Колеса подкаст». Меня зовут Кристина Абдраимова. К нам в студию мы приглашаем гостей из IT-сферы, пьем чай, кофе и говорим об интересных, иногда сложных, где-то хайповых, но всегда важных вещах из сферы IT простым языком. Продукт-менеджмент как дисциплина появилась еще в 30-х годах в компании Procter & Gamble. Именно они первые решили разделить управление маркетингом на бренд и управление продуктом. А как сегодня выглядит современный продукт-менеджмент, какие используют техники, техники, практики и подходы, и как работать с распределенными командами, мы и поговорим. У меня в гостях директор по продуктам «Колеса Групп» Александр Нагорный и Head of Product в InDrive Святослав Васильев. Ребята, привет! Я очень рада видеть вас у нас в студии. По традиции, наверное, начнем со знакомства, и будет классно, если вы расскажете немножко о себе и чем вы сейчас занимаетесь.
Привет, Кристина. Да, давно не был в подкасте, уже 2 сезона, да, мы сегодня вспоминали.
Мы по тебе скучали, Саша.
Вот. Немного обо мне. Я директор по продуктам «Колеса Групп», да, в нашей группе 4 продукта. Это «Колеса KZ» номер 1 в сфере авто в Казахстане, это «Крыша KZ» номер 1 в сфере недвижимости в Казахстане, «Автоэлон УЗ» номер 1 авто в Узбекистане и «Каспий объявления». Продукт сейчас работает встроенный в приложение SuperApp Caspi.kz. Тем не менее, наша команда занимается развитием этого продукта и поддержкой тоже занимаемся мы. Вот, в общем, я курирую работу всех наших продуктов и занимаюсь развитием всех наших 22 менеджеров.
Круто. А видишь, тебе 2 сезона не было, сколько уже нового произошло в продуктах «Колеса Групп». Слава.
Да, я сейчас работаю в InDrive, отвечаю за 3 вертикали продуктовых. Это междугородние поездки, которые мы в travel развиваем. Это грузоперевозки и курьерская доставка. Uh-huh. До этого я работал в российских SaaS-ках на позиции CPO. То есть последний это был Живосайт. Не знаю, известен вам или нет. Мы были там лидерами в России и в Латинской Америке. Там номер один. Там номер два были по инсталлам по миру. И до этого я был в российском сервисе аналитики, там, маркетинговая платформа Comagic. Вот. Мы росли там из колл-трекинга в сквозную аналитику тоже. Ну, это там как раз из продукта вырос в CPO, угу. 3 компании.
Очень круто. Ну, давайте поговорим о продукт-менеджменте. За последние десятилетия это, наверное, направление, которое пережило огромное количество трансформаций. Вот. Можете дать какой-то современный, наверное, свежий расклад? Что такое продукт-менеджмент сейчас?
Угу. Ну, в целом, ключевое в слове product management, наверное, является менеджмент. Это какое-то управление, да.
Ну, не продукт.
Ну, не продукт. Если мы говорим про менеджмент, да, это управление потоками, процессами. Ну, то есть человек, который делает так, чтобы работа была организована правильно, да. Если мы говорим, там, приставку ставим продукт, наверное, это человек, который ответственен за организацию работы по производству продукта там, для конечного потребителя. Ну, если там совсем вот не вдаваться в подробности, то, наверное, суть продукт-менеджмента как раз в этом и заключается.
На самом деле сейчас это такая очень разрозненная профессия, то есть в разных культурах это разные люди, и на самом деле это еще зависит от разных продуктов, то есть там продакт-менеджер рознь, и, ну, наверное, в большинстве это человек, кто отвечает за то, чтобы продукт становился именно успешным за счет самого изменения продукта. Mm-hmm. Вот.
Как раз-таки мой, наверное, следующий вопрос был про то, какие задачи, да, сейчас стоят чаще всего перед продукт-менеджером, потому что, ну, если вот прям совсем куда-то в истоки уходить, там продукт-менеджер что только не делал, да, и дизайнерами управлял, и там, не
стоял.
Знаю, каст-девил.
Тоже с Procter & Gamble ставили продуктов в магазинах, которые сидели и считали, как берут там подгузники, там, вот. Как берут зубные пасты, вот, чтобы поменять упаковку, чтобы поменять там как-то этикетку.
Это тогда уже, наверное, был каст-дев. Скажите, какие задачи вот сегодня решает продукт-менеджер?
Как сделать продукт полезным, uh-huh. и при этом, чтобы он был полезен не только пользователям, но и бизнесу, uh-huh. и приносил какие-то деньги. Вот.
В уставе любой коммерческой организации написано: цель организации — зарабатывать деньги. Да? И, наверное, организация их зарабатывает, потому что она что-то делает, какой-то продукт производит, который люди покупают за эти деньги. Вот. А продакт-менеджер — это как раз человек, который, ну, как бы, если про компетенции говорить, я не знаю, я вот буквально недавно готовился вот к докладу и начал вспоминать, мы когда-то делали кредитование менеджера, и там, не знаю, может, видел, такие есть листы, типа, что нужно знать продакт-менеджеру, и там 15 систем аналитики, там, программировать там на питоне, не знаю, писать запросы,
видел огромное количество вариантов этих деревьев, где там просто мира такое полотно.
Потом ты там все заполняешь, тебе там пишут: поздравляю, ты джун. Да, блин, что такое? Да, поэтому компетенции очень сильно разнятся. Я помню момент, когда я разговариваю с нашими ребятами из монетизации, и там чуваки просто, я не знаю, гении Excel, там, они все знают, они с аналитиками разговаривают, как у нас как-то сказал наш директор по аналитике от одного из монетизаторов, у него потели ладошки.
Вот это да!
Потому что он там как предлагал, а давайте это попробуем через вот эту систему проанализировать, ну там какие-то там вышмат вообще идет. И я понимаю, что, наверное, для людей, которые работают вот в большинстве с ростом на уровне, там, не знаю, динамического ценообразования, какие-то вот такие вот метрики, это ребята, которые действительно очень хорошо должны разбираться в аналитике. При этом всем, если вот, ну, так посмотреть, есть, например, продукты, которые, ну, не стреляют. У каждой компании есть продукты, которые не стреляют. И там, наверное, нужен там продакт, который просто может, не знаю, фантазировать, фонтанировать идеями и не сдуваться там на протяжении нескольких лет, там, пока продукт не начнет, не знаю, зарабатывать условно. И это совсем другие компетенции. Например, там ребята, кто у нас занимается там продажей лидов, и там нужно очень хорошо разбираться в продажах, нужно идти вместе с продажниками, приходить там к застройщику, беседовать с ним, там, не знаю, выглядеть симпатично.
У нас, кстати, будет эпизод про продажи в IT.
Вот, да, тем более, там, не знаю, может быть, это люди, которые могут белую рубашку надеть, да, там, ну, как бы это тоже отдельная компетенция, там, продакт-менеджер, носящий белую рубашку.
Что делает продакт-менеджер в Endrive-то сегодня?
Это исследовательская функция, в первую очередь. Mm-hmm. Как инструментарий у нас есть там очень много всего, что помогает в ресерчах. У нас есть там наши ресерчеры на местах в разных странах. То есть у нас на самом деле в Endrive это очень челленджевая штука, потому что мы присутствуем там уже вот несколько месяцев назад было 47 стран, но, по-моему, мы сейчас еще несколько стран запустили. Ну, то есть там очень сложно самому вручную это все делать. Вот. В моих направлениях у нас цель — это по дизрапту, то есть по кратному росту. То есть мы должны там через там как раз около стартаповские штуки растить. И здесь у продукта прям должна быть такая, он в первую очередь такой предпринимательский майндсет про то вообще, почему мы думаем, что это принесет нам деньги вообще. Mm-hmm. С чем мы взяли, что вообще здесь есть деньги, и какую-то управляемую систему сделать. Вот. И особенно для ребят, кто не из продукта, для них это все, это вообще такая моя любимая тема. Про то, что там, давайте, нам нужно деньги зарабатывать, что вы теоретизируете все? Uh-huh. Нам нужно вот прямо сейчас, просто делайте, и все, нам будет деньги приносить. А продакт говорит: нет, давайте определимся с сегментами вообще, а кому мы чего предлагаем? Да, понятно же все, вот это стандартный диалог. Да, и продакт должен быть убедительным здесь, и как раз прозрачнить, почему это важно, и использовать это в своей, то есть там продукт, который не зрелый, он, скорее всего, как раз подстроится под эту систему, mm-hmm. и просто начнет ставить задачи на разработку, через какое-то время там выяснится, что там продукт не растет, и вообще нет идей, почему, с чем это связано. Mm-hmm. Это вот самая такая проблемная ситуация, когда такие моменты наступают. Mm-hmm. Вот. И задача продукта, по сути, вот такую ситуацию не допустить, чтобы всегда, если даже нет результата, это неплохо. Плохо, если нет понимания, почему нет результата. Угу. Или нет идеи, как эту ситуацию изменить. Вот это проблема.
А вот раньше же, ну, все равно было внутри продакт-менеджмента деление. Там кто-то был скрам-мастер, кто-то там был продакт-оунер, кто-то был продакт-менеджер, кто-то был проект-менеджер. Насколько вот эти деления вообще сейчас сохранились? Насколько они актуальны? И, допустим, как это у вас в компании?
Обожаю эту тему.
Да. Давайте поговорим.
Просто я могу про это часами говорить. Как мне кажется, одна из главных проблем – это то, что в комьюнити есть разделение на продуктовую тусовку, uh-huh. и тусовку вот agile, которая связана с методологиями разработки. И между ними стена непробиваемая. И из-за этого там мало кто из продуктов умеет готовить скрам-мастеров, там, agile-коучи или чего-то такого. А agile-коучи, они часто вообще не понимают, что такое мир discovery и вообще ориентированность на бизнес-результат. Они строят разработку в вакууме, процесс разработки в вакууме. И потом радуются, что вот, смотрите, у нас там, не знаю, какой-нибудь LES, еще что-нибудь, единый бэклог, и все, теперь у нас там разработчики все там загружены. Вот. И это на самом деле такая, вот в нашем комьюнити, на мой взгляд, серьезная проблема, потому что это... большой буст дает, когда продукт и команда разработки работают именно как команда, вот, а сейчас вот такое вот неформальное разделение появляется в виде как раз всяких разных прослоек, в том числе процессных, вот, но все эти роли есть, то есть на самом деле в банках есть как раз и коучи, ну, вот я, по крайней мере, вот про российские банки могу сказать, вот это драйверы вот этой вот культуры agile в России, они создают комьюнити коучей и вот эту методологию развивают, но они борются с тем, что банки очень бюрократичны, и там есть очень много очень тоталитарных руководителей, которые говорят, мы знаем, что надо делать, вы просто делайте. И там поэтому у них вводится роль продакт-овнер, чья задача просто экзекьютить эту разработку и дать какую-то прозрачность. То есть он уже ближе к такому гибкому проджект-менеджменту. Вот. Если брать какие-то IT-культуры, где там больше они такие ориентированы на скорость и предпринимательство, то там, допустим, крайне редко встречаются роли вот коучей 100%, скрам-мастера реже, и иногда это на самом деле проблема, потому что если этих ребят правильно готовить, если их там правильно интегрировать в команду, то они много ценностей могут принести.
А как у вас в команде? То есть вот эта какая-то непробиваемая стена, которую вы пробили все-таки? Как у вас это вот в компании устроено?
Да, мы сейчас просто взяли себе как единая метрика процессная, это time to market. Мы даже ее замерили, как она влияет на там, наши денежные метрики, то есть сколько инкрементов в единицу времени мы выпускаем, которые влияют на деньги. Вот. И, соответственно, мы уже процессами, и, то есть артефактами продуктовыми, мы можем влиять на силу импакта того, как мы влияем там, процессами, мы можем на скорость. Типа у нас вот, мой любимый пример – вот то сейчас, с чем я работаю, это вот у нас мобилка в основном, и у нас вот получается вот релиз пошел, он ждет публикации Store. Опубликован Store, две недели где-то он доходит до там 80% пользователей. Потом еще две недели крутится АБ, и вот уже пять недель, просто чтобы получить знания.
Моя там... любимая тема, уже ненавижу вообще нативные приложения, хотя на них все строится. Да, да. Это большая проблема. Да.
Вот, просто пять недель все сидят, курят бамбук, ждут, пока узнают, там прокрасился, не прокрасился. Если нет... Мы сейчас... Вот как раз идем в эту
прекрасная
сторону.
Прекрасная эра вообще, WebView.
Закрывать часть экранов через WebView, вот.
А что делают продукты? Вот пока продукт вообще доходит до конечного пользователя, да, вот эти пять недель, то есть вы тестируете какие-то другие задачи?
Да. То есть задача продукта вообще, то есть он в это время генерит другие задачи, другие гипотезы, он там, на разных этапах совершенно там, проводит то, что мы называем discovery, ну, исследование, вот.
А можете рассказать, вот, про как выстроен у вас процесс там, продукт-менеджмента внутри компании?
Да, конечно. Ну, у нас процесс разработки, он достаточно стандартный. Да, идет сначала какая-то там стратегическая сессия, где мы там на 3 года смотрим на направление, потом там приблизительно себе на год накидываем, там мы должны поработать с профиками, не знаю, мы должны поработать там с направлением новых авто и так далее. И дальше там запускается процесс команды Discovery. Да. Собирается кроссфункциональная команда, это обычно дизайнер, аналитик, UX-ресерч, тимлиды разработки, продакт-менеджер, то есть собирается такая толпа, садится и смотрит, так, у нас сейчас время заняться профессионалами, да, какие у нас бывают профессионалы, давайте поймем. Начинают сегментировать как-то аудиторию, пытаются определить сначала там на количественных каких-то данных, да, что вот это люди, у которых там больше 2 объявлений. Окей, в каких они у нас есть категориях, да, в таких, в таких, в таких. Окей, давайте возьмем телефон и прозвоним, попробуем их там допытаться вообще, что они делают, как они действительно ли профессионалы и так далее. Выходят UX-ресерчеры, они там проводят это исследование, там выдвигается там часть гипотез каких-то, они проверяются количественно там туда-сюда, и составляется какой-то бэклог из того, как мы можем улучшить продукт, чтобы он ну, стал более доходным, не знаю, чтобы он стал лучше, вот. На какие показатели мы повлияем? У нас в этот момент начинается питчинг. Да? Mm-hmm. Питчинг – это когда у нас сидит C-level, приходят ребята и просто рассказывают, как они, ну вот, свой ход мысли, да, как они пришли к таким выводам, почему нам нужен этот проект, какое у него влияние, какую выгоду компания с этого получит и что они сделают. А наша задача – это задавать вопросы так, чтобы убедиться, что человек, который принес вот этот вот скоп, да, грубо говоря, что он понимает, что он делает и что он действительно верит в эти проекты. Потому что, я не знаю, там 50% успеха проекта чаще всего это вера лидера вообще в этот проект.
Это как шутка, что попугай научился задавать вопрос, чтобы что, и стал продакт-лидом.
Да-да-да. Вот, типа того. Если все ок, они приступают к процессу delivery, да, то есть они уже разрабатывают user flow, как пользовать, ну, как уже там эта проблема будет решаться в интерфейсе, дальше там идет разработка, релиз, анализ релиза, и мы потом собираемся и смотрим, так, хотели вот это, получили вот это, есть знак равно, если знака равно нету там, а меньше, ну, значит, плохо отработали, да, идем на повтор, если есть знак больше, значит, так, что-то мы неправильно спрогнозировали, давайте попробуем получше посчитать, да, типа, как мы можем еще это там забустить, ну, приблизительно вот такая работа, и весь этот процесс, по сути, он организован именно продакт-менеджером, да, чтобы все понимали, зачем они в 9 утра пришли в офис, заварили кофе, открыли ноутбук, да, и вот чтобы вот эта осознанность повышалась, и проект релизился, продукт становился лучше, вот так.
У нас есть очень крутые чуваки, которые называются стратегия. Mm-hmm. Я на самом деле до Endrive с такими ребятами не работал. И вот сейчас я прям кайфую. Это люди, кто обладает навыками таких очень крутых ресерчей там рынка и конкурентов, и какие-то именно стратегические инсайты приносить. А-ля, вот есть такой-то сегмент, вот такая-то бизнес-модель там выстреливает, и там вот есть такой-то типа там obtainable market, например. Вот мы там можем деньги заработать.
С какой квалификацией эти люди у вас в компании?
Это либо там, из консалтинга они идут, кто-то, может быть, аналитик бывший. Вот. И это очень крутой контекст. То есть до этого, допустим, каких-то из этих задач я брал на себя как там CPO, и это такой достаточно большой труд. А тут, получается, есть специальные люди, кто могут разгрузить, и с ними уже можно на другом уровне абстракции общаться и вот иметь какие-то данные уже и заниматься больше какими-то такими более системными вещами.
А инсайты сами они берут откуда?
Они очень подкованы в там, финансах, например, они вот могут как раз там для публичных компаний искать отчетность, есть там аккаунты статистики там в подобных инструментах, то есть мы оттуда выгружаем, используем всякие там SimilarWeb, подобные сервисы для того, чтобы тоже какие-то инсайты получать, и они еще знают там какое-то количество площадок, где там сливаются всякие пред-IPO отчеты, всякие питчи и так далее, что тоже там помогает.
Еще у меня такой вопрос. И Колеса Групп, и InDrive, вы шерите продукты свои не только там на одном рынке, да, то есть они доступны пользователям и в других городах и странах. Как вообще происходит вот этот обмен лучшими практиками с другими странами, допустим?
А у нас один продукт на все страны. У нас это упрощает и усложняет одновременно.
Да, потому что менталитеты в каждой стране же разные, даже поведение пользователя может быть абсолютно разным.
У меня есть любимейший кейс из InDrive про как раз локализацию. Он связан с переименованием. Это, на мой взгляд, вообще гениальнейшая штука, которая очень гениально описывает вообще product management. У нас есть вот один из продуктов, это Межгород называется, и он везде вот примерно так называется, там Intercity, Interurbano на испанском. И вот наши ребята, вот локалы, сказали, что вот, а вы знаете, что в Латинской Америке такого рода поездки называются Ciudad y Ciudad, там город-город. И мы запустили АБ-тест в нескольких странах Латинской Америки, он дал там плюс 40% ордеров. Просто за счет того, что продукт стал понятнее. Но мы продолжили с экспериментами, и мы там потом, вот как раз недавно, там в паре стран сделали переименование на название Outstation. Это, если там дословно перевести, короче, что-то далекое, короче. Ну вот. И эта штука тоже нам дала прирост, но она изменила структуру воронки. То есть на самом деле вот эти названия, казалось бы, то есть
просто
что такое?
Поменять название.
Просто поменять название. А там качественно меняются сегменты, кто входит в воронку, и их поведение. То есть там, допустим, City to City, он убивает поездки областные, когда мне нужно поехать типа, не в крупный город другой, а поехать в какой-то областной город, но увеличивает поездки между там крупными городами какими-то. И наоборот, то есть там какой-нибудь Outstation, например, он увеличивает долю областных поездок. И это очень прикольные инсайты. И вообще, то есть потом задаешься вопросом, окей, а как мне все-таки называться? У тебя даже в одной стране вот три названия, они вот совершенно для разных сегментов по-разному перформят. Вот, и это тоже такой очень такой крутой челлендж.
Ну, то есть, возвращаясь к моему вопросу, локализуйте. Все равно продукт один, там, не знаю, больше, чем в 50 странах, но локализация есть.
Ну, локализация языковая 100% есть. С точки зрения фичей, прям, чтобы у нас и как-то кардинально изменялся там, сценарий пользовательский, такого нет. У нас там могут какие-то типы, например, транспорта. То есть там есть в Индии велорикши или что-нибудь такое, ну и так далее. То есть там вот, какие-то есть локальные истории. Но это больше не продуктовая, это такая операционная штука, то есть тот вид сапплая, который мы как-то привлекаем и предлагаем в нашем маркетплейсе. Мы пока не смогли для себя ответить на вопрос, должен ли быть продукт прям принципиально разным, то есть стоит ли нам как-то его разделять, чтобы он локально выглядел или нет. Это пока вот нерешенный нами вопрос.
Я знаю, что у тебя есть интересные истории на этот счет.
Мы не в 50 странах, да, мы всего в двух, в Казахстане и в Узбекистане. И казалось бы, да, как бы Казахстан, Узбекистан, через дорогу страны находится. Мы такие, окей, еще сгоняли в Ташкент, вообще похоже на Алмату, очень понравилось, ну реально, ну да, там есть свои особенности, что-то все на белых Нексиях ездят, ну и ладно. Ну и мы взяли продукт, который номер один в Казахстане, просто взяли вот туда вот, бах, и все. И нет, и не летит. И мы такие, опа-на, переезжаем туда, понимаем, что оказывается 90% узбеков уже не используют русский язык. И дальше мы начинаем копать, и в итоге, да, мы не поменяли суть, ну, то есть мы как были там продуктом для поиска и продажи автомобилей, вот, но сами подходы мы очень сильно поменяли, потому что 80% рынка – это одна машина. Да, у них есть разные модели, но как бы по сути это General Motors и все. И ты понимаешь, что у ребят восприятие поиска автомобиля и покупки, оно совсем другое. Они ужасно любят торговаться. Из-за этого ты, когда заходишь, например, в наш продукт, иногда может показаться, что очень дорогие машины. Вот. При этом ты позвонишь и скажешь, брат, давай 20% скидку. Он скажет, давай 10. Ты говоришь, 15, я приезжаю, все, давай. Вы там можете сумасшедшие какие-то скидки получать. Да? Мы это увидели, опять же, на базарах. Потому что на базарах еще дороже. Машины стоят, и ты когда подходишь, и он всегда, там написано, например, не знаю, что оно стоит, там 20 000 долларов. Ты к нему подходишь, брат, за сколько отдашь? И он говорит, 15. Ну, то есть вот такие вот просто там демпинг идет сумасшедший. Вот. А как это показать в приложении? Это очень тяжело. Ну, как бы вот такие вопросы, челленджи решить. И я понимаю, что эти вещи, например, в Казахстане, они вообще не важны. Ну, как бы в Казахстане не особо торгуют. Ну, торгуются, но после Узбекистана я понял, что у нас вообще не торгуются. Да, там. Вот. Что модель поиска автомобиля по-другому строится. Как бы, когда у тебя выбор, не знаю, ну, если у тебя есть определенные деньги, ты можешь купить всего две марки автомобилей, все. Просто одна будет в чуть-чуть более лучшей комплектации, другая чуть в худшей, но зато чуть поновее. Вот. И как бы перед тобой такой выбор стоит. Естественно, мы поменяли полностью отображение, поля поиска, возможность подачи. Тут тоже много нюансов. Наше приложение «Автоэлон», по сути, это копия колес, по идее, да, ты можешь подать объявление, ты можешь его продвинуть, там, не знаю, найти, но с точки зрения вообще интерфейса он совсем другой.
Когда продукт запускается на новом рынке, новый рынок — это новая экспертиза, в том числе и специалистов, да, которых там мы берем себе в команды. Как вы работаете с распределенными командами? То есть разные рынки, разные часовые пояса, разные подходы. Вот поделитесь вашими какими-то лайфхаками, инсайдами того, да, как вы это делаете.
У нас на самом деле два хаба основных. Это Казахстан и Кипр. И вот у нас там 3 часа разница. Вот, в зимнее время 4 часа, потому что Кипр переводится на зимнее время. И у продукта с его основными контрагентами, то есть разработчики и там маркетинг, кто-то из бездевов, проблем здесь нет. Есть проблемы с нашими локалами, потому что там, да, они у нас разбросаны там по всему земному шарику. И здесь, конечно, уже как-то регулярно не пообщаться, но у нас в культуре есть командировки. Мы просто регулярно куда-то гоняем.
У вас, наверное, первый вопрос на собеседник: готов ли ты к частным командировкам?
Да, да, да. Но я, кстати, ни разу не видел людей, кто не готов. Потому что прям такая очень крутая возможность посмотреть мир.
Это ты имеешь в виду продакт-менеджеров или разработчиков в том числе?
Мы обычно из разработчиков отправляем техлидов, и это такая нечастая практика. Вот, в основном, конечно, у нас продакты гоняют, и дизайнеры чуть пореже, и вот техлиды еще реже. Очень важно для продактов. И там они общаются с локалами, мы там находим либо локальных еще ресерчеров, либо вот берем нашего штата, и с помощью них там и переводчиков общаемся там с нашими клиентами или там кем-то из СА. Это у нас была смешная история, где там продакт такой по всем канонам «спроси маму», генерировал открытые вопросы и так далее. И там переводчик переводил на испанский, у продакта было какое-то базовое понимание испанского, и он понимает, что типа переводчик просто схватывает смысл и не сохраняет формировку, просто там задает а-ля там, тебе нравится это? И весь смысл вообще терялся просто. Ну и наши локальные ребята тоже, кто там отвечает за рост конкретного региона, они там живут внутри, тоже прям очень крутой контекст дает. Например, вот у нас в конце прошлого года там падают заказы в Марокко, потом выясняется, что в этот день там в полуфинал, просто футбол не увлекаюсь, там, кажется, в полуфинал там марокканская команда вышла, просто там не работал этот день, просто все смотрели матч и потом отмечали.
Ну, кстати, не представляю такой объем стран держать. Мы вот Узбекистан как бы держим в контексте. Ё-моё, я там постоянно в новости захожу каждый день, просто чтобы помониторить, что там случилось. Я помню, у нас я новости читаю, там все в Узбекистане отключают электричество и так далее. У нас там в офисе тогда, по-моему, отключили отопление, люди работали из дома, ну там просто какой-то кошмар творился. Следующий день все показатели просто в ноль. Или там часто, ну как бы мы знаем уже, что нельзя в Рамадан делать рекламу, потому что ты потратишь деньги просто так, потому что месяц народ, ну как бы не обращает внимания на рекламу, он ждет вечера, чтобы покушать. Ну какие-то вот такие вот моменты, ты понимаешь, что ну бесполезно. Хотя, ну как бы сделки идут и так далее, просто ну как бы у людей вопросы.
Фокус на другом, да.
Да, я вот за одной страной, чтобы следить, не представляю 50 стран, да, у каждой страны свои какие-то локальные особенности, это интересно.
Да, да, но у нас на самом деле поэтому вот у бездевов и оргструктуры она идет по регионам.
Угу. Ну, у нас тоже, да.
В те же самые планерки, там, с разницей в часовых поясах, вы в одно время участвуете или как-то подстраиваетесь?
В одно время, не-не, мы нормируем, как-то это в культурном коде лежит, потому что InDrive, он всегда жил на там, два города до этого, это Якутск, Москва, это 6 часов разница, и то есть, там это еще тяжелее было, чем сейчас, сейчас в два раза сократилась эта разница. Вот эта распределенность, она как-то уже привыкли, то есть там больше есть вот удаленка, например, вот это вот такая дискуссионная штука, вот я вот сейчас хожу вот в наш алматинский офис, у нас их несколько, вот просто вообще такое удовольствие, просто...
Мы с Сашей буквально перед съемками обсуждали эту тему.
Поработать в офлайне с ребятами, просто когда small talk между звонками, там за кофе вместе сходить, это такой кайф вообще. И вот этого не хватает. Самое челленджевое в такой распределенной команде — это формировать команду. Вот именно когда команда уже сработана, она нормально может перформить, все хорошо. А когда нужно, наоборот, сплочить ребят, вот офлайн круто работает, и оно очень быстро получается.
А поделитесь, кстати, вот лайфхаками, которые классно сработали, да, для работы с распределенными командами, и что-то, что вот вообще не зашло.
Собрать тех в офлайне и пойти вместе в бар.
Офлайн решает. Мы точно так же, у нас очень хорошо получилось там с узбекской командой сработаться, потому что мы точно так же, экспедиция, сели, все, прилетели в Ташкент. Причем, я не знаю, как у вас, мы не просто прилетаем в столицу, мы делаем экспедицию по стране. То есть мы сразу садимся в арендованные тачки и по всем автобазарам, по всему Узбекистану, там две недели там катаемся. И как бы ты едешь в машине, там живешь с этими ребятами в гостинице, вы постоянно вместе кушаете, обсуждаете, и вы за эти две недели заряжаетесь настолько, что вам потом на полгода этого заряда хватает, чтобы вы все работали вместе, на все планерки приходили, не знаю, камеры включенные держали и так далее.
Ну, кроме вот офлайна, на самом деле, мало что можно придумать.
Да.
Офлайн решает. Что нужно сегодня знать или какой экспертизой нужно сегодня обладать, чтобы там меня взяли как продукт-менеджера «Колеса» или, например, InDrive?
Вообще дико сложный вопрос.
Очень сложный вопрос.
Ну, вообще, у нас есть своя система собеседований, она распространена среди всех наших продуктов, кто проводит собеседование. У нас есть там список вопросов, на которые ты отвечаешь, проставляется оценка, и, ну, как бы, в итоге формируется, что там приблизительный уровень, там, junior 3, там, нужно прокачать, там, не, там, product sense, да, и тогда там можно уже, там, говорить о следующем этапе. И я долго думал вот про вот эти вот там системы аналитики, и тогда, ну, завтра, я не знаю, вот мы там Power BI, да, там, банчим, а кто-то банчит там этими, да. И ты понимаешь, что ну, невозможно как бы человека просто проверить на Power BI, когда он его в глаза не видел. При этом ты ему дашь, он там неделю помается, да, разберется в нем. Менеджер должен обладать тремя компетенциями. Это лидерство, да, leadership and drive. Это исполнение, исполнительство, не знаю, execution, да. И это product sense, чувство продукта. Вот. И по идее, ну как бы... Каждое из них, оно, это очень абстрактные понятия, да, что ты сделаешь, чтобы вдохновить 10 демотивированных человек, вот, когда ты сможешь на этот вопрос ответить, не задумываясь вообще, о, у меня был случай, и рассказать, вот, второе там, execution, да, вот у тебя есть проект, ты его делаешь там 3 месяца, и ты понимаешь, что, ну, как бы до релиза еще месяц, а ты не успеваешь, вот, твои действия. И вот ты, а у меня был пример, да, там начинаешь. И там третье, что у тебя есть продукт, который полгода топчется на месте, и ты не можешь его развить, да, и, ну, как бы, тебе нужно найти там product market fit, твои действия, да, и, ну, ты должен там сказать, что вот, да, у меня был пример, и если у тебя один пример, то ты, скорее всего, джун. Ну, ладно, там, к мидлу, наверное, подойдешь. Если у тебя таких примеров уже много, да, то ты уже там мидл, синьор, там. Если мы говорим о product management, курсы, они устареют через год, потому что они не строят мышление. А если ты хочешь получить образование, чтобы попасть, например, в колеса, ну, лучше получить какое-то бизнес-образование. Мне кажется, даже наше какое-нибудь казахстанское вполне возможно, что хотя бы тебя научит, не знаю, там, дебет с кредитом сводить, да, и там понять, там, что ты profitable или нет, да.
Например, к тебе придет человек, ты оценишь его софты вот по тем пунктам, которые ты перечислил, и ты будешь смотреть на его бизнес-мышление.
Да, однозначно, однозначно, да. Желательно на примерах. Ну, как бы, опять же, может, если бы мы были стартапами, я бы брал людей просто по мышлению. Сейчас я уже на этом понаобжигался. Мне гораздо важнее, чтобы пришли люди, у которых есть свой опыт, чтобы они принесли свой опыт ко мне в компанию, обогатили его. Ну, типа, команда, она должна всегда иметь подпитку извне, там, с других команд. Ну, там, чужие факапы или, наоборот, успехи, они должны все вливаться к нам. Вот.
Ну, безусловно, я... убежден, что для продуктов софты — это вообще одна из таких фундаментальных
вещей. Софты — это харды, да.
Потому что, там, во-первых, должна быть гибкость мышления. То есть продукт должен там бороться с соблазном играть в Стива Джобса, визионера. Он должен там исходить из тезиса, что он ничего не знает. И что все, что он делает, это гипотезы, он как раз через них знания какие-то получает. Вот, это... И он должен быть крутым коммуникатором. То есть он должен уметь давать прозрачность и вообще... выстраивать отношения со всеми, потому что все-таки там продуктовая компания — это не просто продукт в компании, а это именно то, как компания работает как единый механизм. И продукт как раз это вот основная шестеренка, кто там, все остальные шестеренки цепляет и делает этот механизм единым. А харды — это дико сложная штука, потому что это зависит от задач. И под каждую задачу свои харды нужны. Я обычно просто выписываю себе там на бумажку, что вот для меня вот для этой позиции важны вот раз, два, три, и как я буду проверять. Продукт, продукт урознь, то есть даже те же там всякие, вот есть маркетплейсные штуки, там где там связаны, то есть там такие, они должны быть уже очень аналитичными, и у них должен быть невероятно аналитический бэкграунд. Если там касается каких-нибудь growth задач, то у них должен быть крутой бэкграунд в маркетинге. Uh-huh. Если это что-то вроде там ретеншена или такого там более именно прям product management, то он должен там хорошо уметь формулировать ценности продукта, вообще какие проблемы он решает, за счет чего, как можно там сформировать привычку пользования продукта или что-то такое. То есть он этими категориями должен мыслить. То есть там много чего такого. Там наверняка можно какую-то базу выделить. То есть там 100% продукт должен быть хорошим аналитиком.
То есть все-таки должен.
Если продукт там не ориентируется каких-то прям, ну, совсем основах там от стата или там метриках и так далее, то точно нам будет сложно с ним сработаться, потому что мы, собственно, это у нас такая...
Говорить на языке цифр.
То есть это как раз и есть тот самый язык цифр, который приводит всех к одной системе координат. Если он, продукт, может как-то декомпозировать денежные цели там, в свои фокусы и метрики, на котором фокусируется, для всех будет прозрачно, что, почему он занимается тем, чем он занимается. Вот, это вот одна из вещей. 100% продукт должен круто уметь работать с разработкой и выстраивать с ними отношения. Тут,
здесь, кстати, есть какие-то лайфхаки?
Вовлекать в решение проблем. Разработчик — это человек, который постоянно что-то хочет создать. Просто потому что иначе ты не пойдешь в эту профессию в целом, если ты не хочешь что-то создать. И тебя теперь приглашают, и вот на языке цифр, очень правильно, да, тебе начинают объяснять. Вот смотри, дружище, у нас вот есть там воронка, смотри, вот там первый шаг 100%, второй шаг 80%, третий шаг 50%. Вот почему здесь 50%? А вот мы посмотрели, а здесь оно вот так. И он такой, надо вот так вот фиксануть, короче, и все, и убежал, и сделал. То есть, да, у человека цели совпадают с целями компании, там без разницы, разработчик ты, бухгалтер, юрист, не знаю, менеджер, дизайнер, вообще все в одну сторону смотрят. Вот оно как-то так работает.
Вот в одной из предыдущих компаний мы делали такое упражнение, где мы просто честно выписывали личные амбиции каждого участника команды, и там для каких-то разработчиков, для них важно было там какие-то технологии там владеешь, чтобы у них там был красивый портфолио, резюме. И, соответственно, продукт он мог там в каких-то моментах там приоритизировать какие-то штуки определенные, чтобы был этот фит, они могли там это привнести. Вот. И вот это очень важно работать с такими вещами, потому что все-таки люди приходят не только там ради цели компании, но у них все работают, в том числе и на свое личное резюме. Это важный контекст. Но здесь очень важный момент с майндсетом. То есть бывают разработчики, которые такие чисто ватерфольные ребята, там, дайте ТЗ или там какое-то Z, такое ХЗ. Вот все эти штуки. Мое мнение, что с такими разработчиками работать не надо, их надо просто переводить на проекты, где их майндсет лучше будет фитовать с задачами, и там чисто ватерфольный процесс можно выстроить, а продукту подбирать именно, как-то поднимать вопрос о том, чтобы у него в команде были там гибкие ребята, кто готовы идти именно от результата, то есть не от того, что у нас такая архитектура, мы то, что ты хочешь, не сделаем, а то, что вот давай вместе подумаем, вот мы здесь можем накостылять, и вот что-то мы сейчас проверим, а дальше мы подумаем, как это сделать, основное решение.
У нас отличные новости. Стартовал набор на Колеса Академии по продакт-менеджменту. Буквально 29 мая стартанул набор, который закончится 23 июня. Что такое Колеса Академия? Колеса Академия — это оплачиваемая стажировка от компании Колеса Групп, которая рассчитана на то, чтобы начинающие IT-специалисты могли обучаться самым востребованным IT-специальностям в нашей команде на боевых задачах. Стажировка будет длиться 3 месяца, и за это время ты сможешь поработать в команде самых крутых аналитиков, UX-ресерчеров, UX-дизайнеров, разработчиков и запустить настоящий боевой проект, которым будут пользоваться миллионы пользователей в Казахстане и Узбекистане. А лучшие из ребят, которые пройдут весь путь от стажера до выпускника, получат офферы от компании Колеса Групп. Если давно мечтал поработать в лучшей команде над развитием лучших продуктов и вообще стать самой лучшей версией себя, то оставляй заявку по ссылке в описании. Мы тебя ждем.
Вот у меня тогда следующий вопрос. Вот окей, там куча вещей, которые там продакт-менеджер придумал, не сработали. Просто дофига денег потрачено. Кто вообще во всей этой истории виноват и вообще что со всем этим делать?
Это тоже такой риторический вопрос. Здесь несколько подходов, да, там стандартный, да, учить, лечить, мочить, да, вот, можно пойти по нему, да, попробовать. Я, например, очень часто сам стараюсь вовлечься, зарядить команду, там, пройтись по всем этапам, вот, воронки от момента сбора кросс-функциональной команды. Ну, для Discovery лучший, конечно, момент, это когда ко мне подходит продакт и говорит, блин, эта штука не стреляет, давайте ее закрывать, вот. Я и так попробовал, типа, не получается, и ты понимаешь, что человек, он, может быть, его стоит вообще на другой проект сейчас перекинуть, он сейчас там быстро что-нибудь у него получится, и он опять скажет, давай обратно меня щай, там наведу порядок. Такое тоже бывает, но в целом красной кнопки там, которая тук и решение, ее нету.
Мне кажется, на самом деле самое сложное, это вот бывают полярные кейсы, где вот однозначно человек не справляется, и либо однозначно он тащит просто боженька, и у него все круто получается. А бывают такие среднячковые ребята, кто вот формально делают все четенько, все хорошо. Там какой-то трекшн даже у них есть по метрикам, но на самом деле, когда ты общаешься, ты понимаешь, что там масштаб идей, масштаб мышления, он не тот. То есть, и особенно если в этом направлении важно именно там дизраптить как-то, то ты понимаешь, что там человек когнитивно это не вытаскивает. Именно вот по там, тому, какие он может генить идеи, как он может там сетапить и так далее, насколько он out of the box мыслит и так далее. И вот правильно работать с такими кейсами, вот, на мой взгляд, вообще самое сложное в работе руководителя, потому что, во-первых, это невозможно, это оценочное суждение, потому что, когда ты увольняешь за низкий перформанс, это легко обосновать. Вот смотри, вот ты здесь, и здесь, и здесь облажался, сорян.
Я тебя там предупреждал.
Да-да-да, я тебя предупреждал, типа такого. А когда там что-то есть, и у тебя проблема, даже вот, кстати, с софтами то же самое, типа софтами тоже оценочное суждение, то есть ты условно, ты там плохо коммуницируешь, вот. Можно кейс привести, но там всегда какая-то дискуссия возникает, то есть это какая-то его защитная реакция или еще что-то такое, там, для себя просто взял принцип, что мне важно, чтобы у меня команда ключевая, она была, то есть, вот, условно, там, топ, не знаю, 10-15% рынка по уровню. Успех продукта — это задача всей команды, то есть если просто продукт сделает гениальный продукт, он же все равно может не взлететь, потому что не получилось найти маркетинговые каналы хорошие, или там
плохо работает,
вообще что угодно, да. Перед каждым бизнесом челлендж стоит, это не чтобы там конкретно разработка заработала, а чтобы вот все направление, кто отвечает за запуск или создание продукта, оно работало как единый механизм.
Как вы вообще влияете на рост ваших продукт-менеджеров внутри команды, и вообще влияете ли вы?
У меня нет какой-то единой системы гридов или чего-то такого. У меня всегда это индивидуальный подход. Ну, опять же...
Сколько у тебя менеджеров?
Человек 12, наверное.
Угу. То есть у каждого свой пэр?
Да, вот. У каждого, у кого есть запрос на это. Вот.
Угу. А, то есть может прийти чувак, который там типа классно работает над продуктом, ему все нравится, он расти не хочет, и тебе...
У него есть какое-то свое представление о том, куда он хочет развиваться.
Угу.
Или у него там, может быть, какие-то pet-проджекты есть, и он вообще там long-term уже сам интерпренер какой-нибудь. Вот. И он там параллельно набирается опытом. То есть тоже прозрачно это поговорить, и нормально. Угу. Вот. Для кого-то важно расти, и он хочет это делать внутри драйва. С ними вот как раз пытаемся найти, если у него нет своего представления о том, то есть каким продуктом он хочет стать, помогаю сформулировать, помогаю там какой-то сделать экшн-план, помогаю понять вообще, какие задачи двигают его в эту сторону рабочие. Можно как-то акцентировать его фокус на этих задачах. И какой-то трек, ну, как-то синхронизируется потом по прогрессу. Но обычно, если синхронизация по прогрессу идет со стороны руководителя, то для продукта, то есть это, возможно, у него нет мотивации. То есть это же на самом деле...
А это хорошо или плохо? Ну, типа, он классно делает свою работу, у него классно ведет продукт, но, типа, ему норм там, где он сейчас.
И вообще, ну, это его проблема, я считаю. Mm-hmm. Если ему с этим ок, если ему комфортно, то окей. Если вдруг наступит такая ситуация, что там то направление, где он существует, оно, его сложность так выросла, что уже нужны другие компетенции, но это тот риск, который продакт принимает на самом деле.
Mm-hmm.
Вот. Продакт-менеджер должен быть осознанным человеком, он должен все эти вещи понимать. Может быть такое, что там направление вырастет просто там, в какую-то специализацию, которая продакту неинтересна. Там, допустим, нужно будет пивотнуться в B2B, а многие там предрассудки на тему B2B-продуктов, они не хотят этим заниматься. Там.
Mm-hmm. Саш, как у вас?
У нас есть система градирования, там лестница. У нас четко отличается, например, джуниор-мидлы от синьоров, хедов продуктов и лидов. Вот. Если мы говорим про джуниор там и мидл, ты в это время растешь в бизнес-оунера, да, пока ты там развиваешься. Есть три ступеньки. На первой ступеньке, например, джуниор 1, джуниор 2, да, чтобы тебе переступить, на этой ступеньке ты должен защитить свое лидерство. Мы смотрим по фреймворку, да, и мы понимаем, в каких моментах очень важно, чтобы было лидерство, да. Человек дожимает проекты сложные, человек там, не знаю, легко собирает команду, ну, какие-то такие вещи. И мы понимаем, что, ну, лидерство защищено. Дальше смотрим, ну, следующая ступенька — это execution, да. Пообещал — сделал. Ну, я понимаю, что и delivery, discovery процесс работает. Следующий этап — ты защищаешь свой product sense, это когда уже не я прихожу там и говорю: так, ребят, ну типа вы что, посмотрите на эту воронку. А когда мне уже приходят и говорят: мы посмотрели на эту воронку. Это тоже очень сильно видно по процессу, что ты меньше начинаешь вовлекаться как топ в решение каких-то проблем. Ты понимаешь, что head of product уже на этот проект не тратит времени, значит, там, наверное, product sense достаточно высокий у человека, он приходит уже с выводами. И вот получается, по этим ступенькам ты в джуниоре идешь и переходишь в мидл, и в мидле по тем же самым ступенькам. Вся разница в том, что джуниоры у нас работают с командой разработки. Ты работаешь в основном в компетенции, грубо говоря, project management с уклоном в продуктовый. А когда ты переходишь на роль мидла, ты уже начинаешь ходить в маркетинг, в продажи, в бухгалтерию, там еще куда-то, и ты растишь смежные с разработкой компетенции. И дальше переходит уже на синьоры. За это вот отвечают как раз у нас head of product. И у нас еще построено так, что у нас процесс discovery, он начинается вот со стратегии, формируется файл питчинга и переходит в delivery. Дальше этот файл питчинга просто дополняется результатами, грубо говоря, что мы в итоге получили, и дальше дополняется обратной связью. В итоге у человека есть кейс, с которым он приходит и говорит, я вот конкретно красавчик потому-то, потому-то.
А что сейчас нужно читать продукт-менеджеру, кроме дашбордов? Чтобы развиваться вот в этой сфере, да, и действительно делать так, чтобы продукт был не только там технологичным, да, но еще полезным, решающим проблемы миллионов пользователей.
Я считаю, что он должен вдохновение вообще везде черпать, должен пользоваться разными продуктами, вообще насмотренность. Меня удивляют продукты, допустим, есть те, кто такие, о, TikTok, это для тупых. Вот, и офигеннейший продукт, очень круто. Во-первых, он очень крут как продукт. Во-вторых, там сидит твоя аудитория, которая может быть рассказывать что-то там про похожие продукты на твой, и ты можешь прямо вот такой инструмент, где ты можешь голос пользователя услышать просто, чего для них важно. Безусловно, разные курсы есть в западных вузах топовых. Сейчас в наши дни для продакт-менеджера must have знать английский язык. Хотя бы достаточно, чтобы проходить курсы, слушать подкасты и читать литературу, потому что основное развитие идет, ну, методологии идет там. А я еще топлю за то, чтобы поглядывать на всякие, там, допустим, Нобелевские премии по экономике или подобные всякие тематики, потому что на самом деле product management — это очень близкая штука к науке, то есть очень многие вещи, вот, которые мы вот, там, делаем, можно было бы спокойно положить либо там в дипломные работы, либо даже, возможно, там что-то в кандидатские. Вот, потому что это прям, ну, это очень такая научно-емкая штука. Везде нужно черпать вдохновение. То есть точно product management — это не про конкретные фреймворки, это вот про насмотренность. Как раз сейчас мы обсуждали про то, что там чем выше продукт по грейду, тем он более бизнес-ориентирован. Там в определенный момент продукт должен начинать ориентироваться в финансовых всяких отчетах, в финансовых метриках, далее тоже дико важная штука.
100%. Если честно, я сам английским занялся там не так давно и очень быстро начал его учить, потому что я понял, какой пласт информации просто от меня скрывали все это время. Вот. Сейчас, ну, там, подкасты, Лени's подкаст, ну, подкаст Лени, прекрасный, там, чувак зовет, там, не знаю, топовых менеджеров продуктов с топовых компаний, там, можно послушать вообще всех. Вот, однозначно. Экономические новости, ну, вот, по крайней мере, того региона, где ты присутствуешь, 100% нужно знать, потому что ты там, может быть, увидишь, ага, рынок пшеницы, что мы можем сделать для рынка пшеницы, там сейчас большие вливания будут, ну, то есть ты какие-то такие вещи понимаешь, а, может, логистика, да, и кто у нас логистика, и потихоньку пошел, начинаешь это раскручивать. Про приложение я вообще молчу, ну, как бы, приложение – это моя боль, потому что постоянно мне приходится там периодически перепокупать Apple Music, потому что я меняю регион, страну, чтобы скачать приложение, у меня все подписки отваливаются, и потом надо заново это покупать. Такое тоже как бы периодически происходит, но это действительно нужно делать, постоянно нужно смотреть все вообще, что есть.
И мы сталкивались при хантинге продуктов там с российского рынка, кто очень избалован очень крутым UX. Бывает Android, такие, блин, это какой-то устаревший интерфейс.
Знакомо.
Азиатчины какой-то попахивает ваше приложение.
А на самом деле не зря в дизайне есть принцип, что там ожидания от интерфейса формируют те продукты, которые ты используешь. Не помню, даже какое-то по названию этого есть правило красивое. А мы, наш основной рынок – это развивающиеся страны. Там, где люди только сейчас приобрели себе телефоны, то есть там, когда я вот общаюсь с людьми, кто там говорят про эстетику там, нашего приложения, я им предлагаю загуглить грузовики Пакистан, а потом тоже посмотрите, это вообще офигенно просто выглядит. Это вот...
Прекрасные вообще, они такие исписанные со всякими бахромами, там вообще прекрасно.
И вот она, наша ЦА, и вот их представление об эстетике. И если им там показать топовое, интерфейс топового приложения там, с там, российского рынка, то он не разберется просто.
Как... Ваше продуктовое мышление, оно вам в повседневной жизни не мешает? Вот в обычной жизни Саши, Славы?
Ну, оно помогает душнить, например.
У меня хобби триатлон, и, ну, как бы, это такой вид спорта, который просто, я не знаю, я весь обвешиваюсь датчиками, бегаю, кстати, потом да, там все вот это вот, да, мониторю, там смотрю, да, и у меня прям продуктово, ага, сегодня там не дотащил, надо, короче, еще побольше углеводов сожрать, там, какие-то такие вещи, да, ну, как бы, иногда кажется, что я не всегда... В удовольствие это делал, но я кайфую от того, что я как бы посчитал, прикинул и спрогрессировал. Но от таких вещей я прям кайфую. Там, не знаю, если говорить про накопить деньги проще. Ну, типа, условно говоря, ты там себе поставил цель купить квартиру, и когда ты продакт-менеджер, ты там очень быстро там все это раскидываешь, короче, такие вопросы.
Метрики в обычной жизни, да. Это прям тоже такая профдеформация многих продуктов.
Да. Ну и душнить, естественно, да. Любой разговор всегда скатывается, не знаю, в обсуждении каких-нибудь бизнес-моделей, и потом ты понимаешь, что все спят, и ты вдвоем с кем-то там за столом разговариваешь. Вот.
Да. Окей. Ну и последний вопрос, и мы перейдем к блицу. Что, наверное, самое главное должен продемонстрировать продукт-менеджер, чтобы стать там head of product, да, или там директором по продуктам?
Я думаю, результат. Без результата, ну, как бы не получится, потому что, вот знаешь, вот как я говорю, разные команды, у них разные потребности, и если ты смог показать в абсолютно разных командах себя абсолютным лидером, не знаю, я все время говорю, что это, типа, такое, когда сердце горит, аж до жжения в жопе, вот, ну, типа, вот приблизительно вот так, а ты можешь любую команду довести до результата, в целом, если... В глазах огонь, в сердце огонь, в жопе огонь, вот, и ты можешь с разными людьми работать, то, наверное, есть шанс доводить, точнее, до результата, не просто работать, а доводить до результата, то, наверное, есть шанс и head of product, и CPO, и, не знаю, вайс-президентом стать, и кем угодно, вот.
На самом деле, на определенных гридах начинается проблема с софтами, то есть человек может уметь делать воспроизводимый результат, но он может быть там максимально там токсичен в общении, там обесценивает или что-то такое, и либо не умеет там продавать какие-то вещи, то есть там, допустим, если ты хоп, то там у тебя должны быть там один язык общения, если ты, допустим, там CPO, VP, ты там общаешься там с фаундерами, с инвесторами, ты вообще должен на другом языке общаться. Если ты будешь им говорить на языке там потребности пользователей или чего-то такого, это они такие, что ты нас какой-то фигней грузишь вообще? Нам интересно, типа, кратный рост, какие-то, не знаю, инвестиции, возврат, что-то такое. Mm-hmm. Давай на этом языке общаться. Вот. Поэтому такой комплекс.
Ну, давайте на этом интересном месте мы перейдем к блицу. Я вам буду задавать короткие вопросы, отвечайте вы тоже быстро и коротко, хорошо? Саша, ничего не умеешь, идти в менеджеры, правда?
Ну, по факту да, но не факт, что ты будешь успешный там.
Слава, ты как думаешь?
Разумеется, да.
Хорошо.
Больше плохих менеджеров.
Окей. Слава, следующий вопрос к тебе. Какой процент решений ты принимаешь на воле, а какой на данных?
Я думаю, что 80% на данных и 20% на воле.
Угу. Саш?
Ну, у меня где-то так же. Да. Угу. Хотя, смотря какой продукт, в некоторых продуктах можно и 50% на воле принимать, а в некоторых невозможно без цифр вообще шага ступить. Ну, как бы зависит от продукта.
Угу.
Да. Опять же, это ответ на воле. Надо сесть, замерить, сколько решений там принял.
Типа, когда ты готов взять на себя ответственность за то, что пошел на компромисс, и... узнать данные через то, что ты решил бахнуть, просто ну, там что-то разработать и без там подоплеки, не тратить время на ресерч, чтобы данные получить. Это, на самом деле такое большое искусство баланса, потому что иначе можно в аналитический пролив просто встать и все.
Аналитический пролив, какая классная да, формулировка. Хорошо. Саша, за что ты возьмешься с большим удовольствием? За массовый продукт или за узкую вертикаль?
Ох, блин. Человек, который занимался очень долго недвижимостью, потом занимался инженером классифайдом. Давай, наверное, так. Я бы взялся за продукт, который может поменять рынок. Если это узкая вертикаль, я готов за нее взяться. Если это широкий какой-то масс-продукт, я тоже готов за него взяться. То есть тут, наверное, мотивация, она в другом чуть-чуть. Не в вертикали и там массовости, а больше в идее, которая может... Ну, которая зачелленджит вообще в целом.
Слава.
Полностью согласен. То есть неинтересных задач не бывает, но то, что вот меня драйвит, это какой-то масштаб и влияние, то есть там, если я могу как-то изменить рынок, какие-то правила игры на рынке, для меня это интереснее. Если я это сделаю в узкой вертикали либо в массовом продукте, то для меня это уже вторично, для меня важно вот то, что там понимание, что я там что-то изменил глобально для людей, вот это ценно.
Окей, хорошо. Слава, что делать, если проект не взлетел, а инвесторы уже стучатся в дверь?
Сказать, что никого нет дома.
Да. Саша, ты что скажешь?
Тут по-другому никак. Ну, типа, нужно прийти и сказать, ну, типа, обосрался, давайте решать. Ну.
Угу, хорошо. Саша, кто решает, как выглядит дизайн продукта?
Это кто-то из наших, да, писал? Не, ну, в целом, как бы, я доверяю ребятам в принятии решений, но на некоторых этапах, в некоторых продуктах без меня, ну, как бы, невозможно пойти дальше. В некоторых продуктах даже SEO участвует, потому что это то, что увидят наши пользователи. И я просто понимаю, что очень часто ребята в своей операционке, ну, тупо не видят какие-то элементарные вещи. Там взяли, забыли УТП там на главной странице поставить, и ты сидишь и думаешь, ты сюда сейчас, не знаю, на 4 миллиона трафика нальешь, а там даже не написано выгода, которую человек получит. Просто бывает такое, что в операционке ребята теряют вот этот вот какой-то вижен, что ли, того, что они хотели получить. Поэтому тут тоже зависит от проекта, от продукта, степени его влияния на бизнес, потому что некоторые вещи реально я хожу и показываю нашему SEO, потому что, ну, без него я боюсь там принимать решение, потому что сам чувствую, что плаваю.
Слава?
Я обычно никогда не являюсь блокером для какого-то дизайна. То есть для меня важно понять систему принятия решений, почему он именно такой. Если нет ответа, то тогда я могу стать блокером. Если ответ есть, то я такой, окей, ребята поработали. И вот есть, да, вот такие кейсы, где ребята там в зашоренном просто, какой-то у них был зашоренный взгляд, и они что-то такое упустили, и я могу просто это подметить и сказать, о, ребята, смотрите, вот реально. Ну, то есть самые обидные кейсы, когда что-то сделано, и действительно там какое-то УТП важное, просто в самом важном месте оно потерялось почему-то. Это вот вообще дико обидно.
А, Слава, когда не нужно слушать пользователей?
Хороший вопрос, кстати. Такой, знаешь, меня в тупик поставил вопрос.
Я
пытаюсь вспомнить, как когда я не слушал пользователей. Может быть, если там какие-то такие вещи, где их надо во что-то смотивировать, то есть они не всегда же экспертны в том, что их мотивируют или что-то такое. Ну, вообще, пользователи, в принципе, они не экспертны в решениях. Вот, поэтому, вот, как минимум, если пользователи говорят, что надо добавить, какую фичу, то вот уже здесь не надо их слушать. Вот, нужно копнуть, почему они считают важным, то есть, что у них болит, вот, но не делайте решения, которые они говорят сделать.
Окей, завуалированно, но ответил. Саша.
Однозначно, когда борьба с мошенниками. Вот тут я не готов вообще никого слушать. Я буду гасить мошенников вообще по любым принципам. Я даже разбираться не хочу в этом всем, потому что, ну, мы работаем на таких экстремальных рынках, как, не знаю, рынок недвижимости, и там, ну, типа, на одного хорошего 100 плохих, это ужасно. Вот тут вот 100%. Я даже не слушаю, потому что я слушаю других пользователей, которые приходят и говорят, меня обманули. Это самое страшное. Вот. Возможно, в принятии каких-то революционных решений в монетизации я тоже, ну, как бы не готов слушать там пользователей, потому что иногда ты можешь просить деньги за что ты раньше не просил. Естественно, тебе там такого фидбэка насыпят, типа, какого хрена там и так далее. Да, больно. В таких моментах иногда не хочется спрашивать пользователей их мнение. Нужно подождать, пока все успокоится, и потом уже спросить. Ну, в любом разе мне не надо спросить, получили ли ты ту ценность, за которую ты заплатил. Вот, но, как бы, опять же, чтобы принять это решение, тоже сначала нужно спросить пользователя. Ну, как-то тут очень тяжело такое этот, но, как бы, мы принимаем решение без слушания пользователей, но вот это чаще всего касается только вот мошеннических каких-то схем, потому что мы знаем, что вот ты один такой хороший вот попал под этот бан, например, да, но при этом там 100 пролетело мошенников мимо, вот. И вот модели монетизации, потому что людям всегда будет дорого, это однозначно.
Слава, в чем главная задача Head of Product in Drive?
Простить бизнес, то есть не искать точки роста, чтобы продукт не поддерживал рост бизнеса, а увеличил его.
Саша, в чем главная задача CPO Колеса Групп?
Думаю, что также могу ответить, что растить бизнес, но просто руками команды вот, своей, которая уже, ну, работает над самим продуктом. Вот.
Окей. Ну, на этом интересном месте мы будем прощаться. Напомню, что сегодня у меня в гостях был директор по продуктам Колеса Групп Александр Нагорный и Head of Product InDrive Святослав Васильев. Если вам понравилось то, что вы увидели и услышали, подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайки, звездочки, сердечки, пишите ваши честные отзывы и комментарии, чтобы следующие выпуски были только лучше. Увидимся и услышимся в следующем выпуске. Пока-пока!